Говорит радио «Свобода». В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Донецк под обстрелом. Снаряд разорвался на территории исправительной колонии. Один заключенный погиб. В Москве запрещен марш памяти и скорби против войны на Украине. ФИДЕ выбирает между Гарри Каспаровым и Кирсаном Илюмжиновым. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Минувшая ночь в Донецке прошла неспокойно. Как передает агентство «Униан», звуки залпов из тяжелых орудий слышал весь город. Поздно вечером, 10 августа, в результате артобстрела снаряд попал в жилую зону исправительной колонии строгого режима номер 124 в Кировском районе, отмечается в сообщении. Погиб один заключенный, 18 человек получили ранения. Кроме того, снарядами были повреждены штаб, подстанция и промзона. В колонии вспыхнул бунт, и 106 человек покинули место заключения. Однако утром часть из заключенных вернулась в колонию, передает агентство «Униан». Эту информацию подтверждает и наш коллега, донецкий журналист Михаил Баган. Об этом он рассказал корреспонденту радио «Свобода» Любови Чижовой.
Город живет достаточно сложной жизнью. Артиллерия обстреливает город. Люди прячутся в бомбоубежищах. Это заметно не во всем городе. Слышно обстрелы по всей территории города, но при этом обстрелы не везде. Сегодня ночью были обстрелы. По сообщению горсовета, попал снаряд в здание колонии. Более 100 человек убежали. Один, если не ошибаюсь, 15 раненых.
В интернете сейчас распространяется информация о том, что лидеры сепаратистов якобы покидают Донецк. Вот что вы можете сказать по этому поводу?
Сообщения, которые появляются на лицах сепаратистов, там происходят какие-то ротации, видимо, в высшем руководстве вот этих вот так называемых республик, в общем случае Донецкой республики. Я не могу вам сказать точно, покидают ли они город, но факт в том, что Пушилин, один из лидеров, уже давно покинул Донецк. Бородай долгое время не возвращался. О том, что Гиркин, вероятнее всего, сейчас потерял свою должность. И сообщения есть на сайтах террористических организаций.
Как люди относятся вот к этим сообщениям?
Ну, вы знаете, людям, тем, кто в Донецке, сейчас не до этого абсолютно. Они пытаются свою жизнь сохранить. Люди крайне негативно настроены по отношению к ДНР, и им, откровенно говоря, плевать, кто там какую должность сейчас занял. Они хотят, чтобы все это поскорее закончилось.
Как обстоят дела вообще, вот, так сказать, городским хозяйством? Вода, электричество, медицинское обслуживание, продукты в магазинах? Вообще, что в Донецке с этим сейчас происходит?
Локально нету света, где-то нету газа. В принципе, на большей части города снабжение работает, обеспечение. Полки в магазинах, опять-таки, в некоторых районах пустые, в некоторых районах все нормально. Это зависит от того, где активные боевые действия. Там, где они проходят, там, естественно, может не быть света, там туда могут не завозить продукты. Там, где боевых действий нет, там все относительно нормально.
Что с телевидением? Украинские каналы доступны?
Украинские каналы доступны на спутниковом телевидении. Кабельные, аналоговые, на данный момент недавно они были восстановлены, но потом опять пропали.
Ну, какие вот ожидания у вас? Вот чего вы ждете?
Знаете, очень сложно сказать, чего жду я и чего ждут остальные люди. Ну, что-то спрогнозировать очень сложно, потому что все это длится уже достаточно долго, и непонятно, к чему это все может привести. Дело, что все ждут мира, все хотят уже, чтобы все это закончилось. Кто же не хочет видеть этот ДНР? Люди, которые голосовали на референдуме, они сами их ругают. Просто хотят, чтобы все это закончилось уже. Все увидели истинное лицо вот этих людей, которые пришли сюда.
Говорил украинский журналист Михаил Баган. А главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука рассказал, что артиллерию применяют не только украинские военные, но и сепаратисты.
В центральной части люди есть, но на окраинах Донецка людей очень мало. Люди стараются не выходить на улицу, и магазины, например, на текстильщике там, да, и в других районах таких города Донецка не работают. И проблем с продуктами питания нету, то есть, ну, можно купить еду, и судя по фотографиям, по видео, которые делают наши журналисты, а то и гуманитарная катастрофа, о которой говорят в России, ее нету в Донецке, ну, по сравнению с Луганском. В Луганске и в Горловке ситуация хуже, в Горловке свет с перебоями, вода с перебоями, и магазины практически все продуктовые не работают. Как туда доставляется хлеб и еда, вот я не знаю этого, но там действительно есть проблемы. Что касается самого Донецка, то здесь все-таки больше возможностей, чтобы чувствовать себя как-то, ну, более уверенно. Здесь, так сказать, можно. То есть бензин есть, все работают, ездят, если не смотреть на Октябрьскую площадь и на некоторые блокпосты.
Что с обстрелами?
Ну, обстреливают в основном окраины Донецка. Несколько снарядов попали в центральную часть города, в первую горбольницу и в жилой комплекс. Но, опять-таки, по словам очевидцев и по словам местных жителей, это делают сепаратисты для того, чтобы мобилизировать против украинской армии мнение местного населения.
Это правда, что лидеры сепаратистов покидают город? Вот про Стрелкова появилась такая информация.
Была такая информация, действительно, но это в Луганске была. В Донецке у нас такой информации нет.
Чуть больше, чем через 2 недели начинается учебный год, и дети должны идти в школу. Вот как-то вообще в Донецке об этом вспоминают?
Я вам скажу так, что по всей области школы уже практически готовы. Даже в Славянске те школы, которые были разбиты, вот я вчера смотрел, уже их восстановили, ну, не практически, не на 100%, но реально дети пойдут в эти школы. Что касается самого Донецка, то, конечно, там... Мне слабо представляется, как там дети пойдут 1 сентября в школу. Горсовет пояснения по этому поводу пока не дает.
Корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова беседовала с главным редактором издания «Новости Донбасса» Алексеем Мацукой. Говорит радио «Свобода» в эфире «Время свободы», «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном поселке Кораллово сегодня похоронят Марину Ходорковскую. По просьбе семьи фото и видеосъемка не допускаются. Интервью не будет, сообщает пресс-центр Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Боевые действия в районе города Горловка в Донецкой области, в частности артиллерийские обстрелы химического завода «Стирол», могут привести к экологической катастрофе. Об этом заявил пресс-секретарь предприятия Павел Брыков. В Киеве возобновлено движение транспорта по Крещатику. На площади Независимости, Майдане, стоит всего 2 палатки. Возле полуразобранной сцены находится около 20 человек. Говорит радио «Свобода» в эфире «Свобода» в полдень. У микрофона Арслан Саидов. Власти Москвы не разрешают оппозиционным активистам провести антивоенное шествие в центре российской столицы. Заявка на марш памяти и скорби по жертвам войны на Украине подавалась 2 раза, на 5 и 12 августа. Оба раза был получен отказ. Организаторы шествия, в числе которых представители Российского комитета солидарности с Майданом, считают дальнейшие переговоры с мэрией бесперспективными и намерены изменить формат акции. Вероятнее всего, завтра в Москве состоятся только одиночные пикеты, которые пройдут одновременно с акциями солидарности в других странах. Об этом радио «Свобода» рассказал один из заявителей марша памяти и скорби Павел Шелков. Павел, вы 2 раза подавали заявку на проведение антивоенной акции в Москве, это 5 августа и на 12 августа. И, как я понимаю, вы получили отказ в обоих случаях. На каком основании мэрия отказала вам? Вы понимаете, можете это объяснить?
Ни на каком основании, потому что 5 числа попросили у нас перенести именно на более позднюю дату заявку. Там придрались в том, что у нас было время указано не с 20 до 23 часов, в то время как там по закону до 22 можно проводить мероприятие. Мы тут же предложили как бы время изменить, на что нам ответили: вот пришлите письмо, письмо прислали, его там 3 или 4 дня рассматривали. В итоге по телефону сказали, что перепадайте заявку. Ну, то есть мы пошли навстречу мэрии, как бы посчитав, что таким образом, ну, нам разрешат дату там следующую, там, ну, 12 числа. Сейчас, ну, таких видимых нарушений, в общем-то, не было. Ну, там было только уточнение по маршруту. В том письме, которое я вот забрал, там вообще какая-то, знаете, чиновничья лабуда. есть ни да, ни нет, но по сути понятно, что не согласуются. То есть там даже нет аргументации, почему нам отказывают. И тоже рекомендация переподать заявку. Ну, то есть, знаете, так вот, в футболе.
И что вы теперь собираетесь делать?
Мы сейчас новую заявку подавать? Надо думать, потому что, ну, один раз мы перенесли, ну, знаете, это уже будет смешно. Переподавать они нас и третий раз, и четвертый будут нас также динамить. Тем более, эта акция, она уже сейчас некий международный формат приобрела. Там в нескольких странах также в это время пройдут, в Соединенных Штатах, в Германии. Поэтому нам надо как-то будет эту акцию провести, но в такой форме, чтобы, конечно, людей не подставить под дубинки, под провокаторов. Потому что, ну, я не знаю, в курсе его или нет, потому что 5 числа, когда мы пришли на площадь, ну, чтобы людей переориентировать на 12-го, там было нападение тетушек, облили Марка Гальперина, одного из членов нашего комитета, зеленкой. Ну, в общем, ожидаем, что на 12-е будут более масштабные провокации, вполне возможно, с применением насилия. Поэтому мы будем сейчас собираться, обсуждать и как-то пытаться эту акцию провести в том формате, который разрешен. Ну, в форме, допустим, одиночных пикетов, ну, выставленных вдоль там какой-то улицы или, может быть, да, вдоль Садового кольца. Ну, еще, в общем-то, будем обсуждать.
Но это именно 12 числа, да?
Потому что, ну, как-то уже, понимаете, совсем получается просто некрасиво, когда мы, как бы, людей уже ориентируем на какую-то дату, потом один раз перенесли, второй раз перенесли, третий перенесли, причем никаких законных оснований нету. То есть тут нет никаких гарантий, что они там нам согласуют 18 или 20-е. Поэтому, ну, надо, в общем-то, проводить. Постараемся сделать это так, чтобы зрение поставить полицейские дубинки. Ну, у нас плюс еще же мы в рамках этой акции проводим сбор писем на войну украинскому другу. То есть тут люди уже присылают письма, которые будем в форме конвертов складывать и отправлять потом войсковые части в Украину. И «Дети против войны» — это конкурс детских рисунков. Тоже это будет отправлено в разные страны мира и потом передано в войсковые части. Поэтому, ну вот, мы эти акции все равно найдем форму, как собрать эти письма, рисунки. Ну и будем дальше пытаться протестовать против той безумной войны, которую затеял правительство Российской Федерации.
Изначально ваша задумка была провести в каком формате? Что это должно было быть?
Предполагалось траурное шествие. Почему заявили вечером? То есть с 20 до 22, первоначально думали до 23 часов, люди должны были пройти по бульварам со свечами в память погибших в украинской войне. Ну, возможно, принести фотографии погибших героев в Украине и жертв катастрофы Боинга. Без скандирования, без каких-то митингов. То есть мы просто хотели всех призвать почтить память жертв войны и выразить таким образом свой протест против того безумия, которое сейчас происходит.
Вы предполагали, какое количество людей могло бы принять участие в этом шествии? Эта акция была бы сопоставима по масштабам с тем, что происходило во время крымских событий, да? Помните, в Москве прошел антивоенный марш?
Да, помню, я в это время был как раз на Майдане в Киеве, как раз там была трансляция. Да, я думаю, что это было бы где-то сопоставимо, потому что нас практически поддержали все оппозиционные политики, Борис Немцов, и люди от Навального у нас были в оргкомитете. Ну, практически все, потому что вот то, что происходит, оно как объединяет сейчас всех в оппозиции.
Главный заявитель это вы, представители комитета солидарности с Майданом, верно?
Ну, там у нас, да, в заявителях двое из комитета солидарности с Майданом, и еще одна девушка, ну, представитель гражданского общества, которая очень во многих акциях, в том числе за Украину, участвует.
Удивительно слышать о том, что в Москве существует такой комитет, ну, в условиях всеобщей истерии, пропаганды. Вообще, как вы существуете здесь и много ли вас?
Ну, вы знаете, как изначально создавались, вот когда только начались события с Майданом, то есть еще до вторжения в Крым. Ну, тогда очень мощный был пиар там по НТВ, когда нас клеймили и заявили, что у нас стоят американские генералы, которые бомбили Югославию, даже вплоть до этого. Естественно, что никаких генералов у нас не было и нет, так же, как и денег. Но сейчас вот такая группа, она уже практически международная, она объединена через социальные сети, там больше 6 тысяч человек состоит. Из них значительная часть с Украины, много очень активистов с России. Ну, мы ведем сбор денег для закупки кровоостанавливающих, отправляемых в Украину.
Это вы сейчас говорите про акцию «Спасем жизнь солдат Украины», да?
Да, сейчас как раз такую тоже партию будут доставляет сегодня.
Ну, вот эти ваши акции, они имеют символическое значение, или все-таки это действительно существенные такие партии? Много ли вы денег собираете, и вообще кто жертвует? Есть
ли такие люди? Вы знаете, да, в основном это русские, естественно, жертвуют. Те люди, которые, так же, как и мы, возмущены происходящим. То есть, как много? Все, наверное, относительно, но уже там больше 100 тысяч рублей собрано, и на них закуплено по оптовым ценам гемостоп. Мы его отправили в те части, где его вообще не было. Поэтому, знаете, каждая спасенная жизнь, я думаю, это бесценно. Поэтому надеемся. Наверное, хотелось бы больше. И, собственно говоря, на этой акции мы как раз и хотели собирать деньги в помощь там раненым, погибшим и на такие препараты. Видите, мэрия Москвы в категорической форме не хочет, чтобы такие акции в Москве проводились, судя по всему.
А вы также рассказывали о том, что будут отправляться письма военным украинским. Кто эти письма написал и что там содержится? Откуда это?
Мы, собственно говоря, основной сбор писем планировали как раз на акции. Сейчас будем обсуждать изменения формата, чтобы люди могли такие письма передать. Мы их дальше передадим в посольство Украины, которое уже любезно согласилось их отправить в Украину, переправиться дальше, отправить на фронт войсковые части тем солдатам Украины, которые воюют за независимость Украины.
А конкурс детских рисунков, кто его организовывал?
Я один из организаторов, еще одна наша участница комитета «Солидарность», проживающая в Германии, художница. Она основной автор идеи. Мы их собираем не в виде рисунков, потому что это очень долго, и тем более с Украины, получить. Мы просим людей сканировать рисунки, присылать на электронную почту, и дальше мы нашим активистам, которые по всему миру планировали это выходить 12 числа, их разошлем, и в том числе они понесут эти детские рисунки против войны. В общем, дети по-своему выражают свои чувства в этой войной.
Эти дети откуда? Из Германии?
Нет, там дети из Соединенных Штатов, дети из Днепропетровска. Уже сейчас рисунки идут активно, поэтому думаю, что когда уж их там большое количество, может быть, даже выставку организуем. Дети против войны.
Опять же, если вернуться к тем событиям, которые были 5 августа, когда вы только-только вступили на Пушкинскую площадь, и вы уже там смогли наблюдать десятки автозаков, каких-то непонятных казаков, людей с георгиевскими ленточками.
ЛДПР там были, да.
Насколько велико вы оцениваете вероятность провокации 12 числа? И что вы можете им противопоставить?
Мы оцениваем вероятность как 100%. То есть я думаю, что к следующему, то есть с 5 числа понятно было, что мы акцию отменили, и это было только, так скажем, проба сил там пера, со стороны режима. Ясно, что если мы призовем все-таки людей выйти на Пушкинскую 12-го, то там будут задействованы гораздо большие ресурсы. И поэтому будем сейчас думать, чтобы не подставить людей, потому что мы им понятно, мы там заявители, мы как бы рискуем, но не хотелось бы, чтобы люди пострадали. Потому что боюсь, что может быть применено физическое насилие.
Не интересуются ли уже вами спецслужбы российские, вашими друзьями?
Давно интересуются, профессионально, можно сказать. Естественно, интересуются. Более того, была информация, что создан антимайданный, антифашистский комитет против нас, можно сказать, как комитет солидарности с Майданом, куда, как было опять-таки написано, по какому-то из официальных агентств, куда вошли бывшие сотрудники спецслужб, личные волки, байкеры, помните, ночные волки.
Во главе с хирургом?
Да, так что да, мы ожидаем, что, наверное, теперь я не буду на наши акции заезжать на мотоциклы. И еще там какие-то тоже со зловещими названиями структуры.
Слышали, недавнюю историю с датчингом?
Все может быть. Мы живем сейчас в такое время, когда любые самые мрачные прогнозы, к сожалению, они сейчас сбываются. С другой стороны, молчать против того безумия, которое происходит, уже невозможно.
Если вернуться к тем людям, которые вас поддерживают ваши акции, известно, что российское оппозиционное движение, сейчас оно несколько раскололось.
То, что касается либеральной позиции, к которой мы себя относим, одни из основателей нашего комитета, это Андрей Пианковский, Андрей Ларионов, Алексей Кандауров. Мы практически все солидарны своей симпатии к борьбе Украины против этой агрессии, против той войны, которая развязана. Но среди левого и националистического электората, там, конечно, среди левого, наверное, процентов 90 за войну выступают. Среди националистического где-то, я думаю, он раскололся напополам. Все-таки. То есть кто-то выступает, а кто-то выступает в поддержку Украины. И даже такие люди были вот 5 числа, приходили на Пушкинскую площадь, националистического лагеря, которые проукраински настроены. Ну, а в целом, да, конечно, русская позиция расколота, да, это так.
Ну и кроме того, вам наверняка известны общественные настроения. Подавляющее большинство жителей России, они все-таки поддерживают политику Кремля. И таких людей, как вы, вот, которые выражают альтернативную точку зрения, ну, впрямую практически называют предателями. Тяжело ли, сложно ли жить в такой атмосфере?
Вы знаете, тяжело жить вообще в такой атмосфере. То есть стыдно, что ты являешься частью народа, который вот поддерживает эти безумства. С другой стороны, мы не первые, к сожалению, если вспомнить Германию при Гитлере, то через 3, по-моему, года, как пришли к власти усилиями доктора Геббельса, то через 3 года 99% жителей Германии, отрезанные от информационных альтернативных точек зрения, тоже поддерживали нацистов. То есть мы не первые. То есть принцип геббельсской пропаганды, он достаточно хорошо работает, к сожалению.
Говорил один из заявителей марша памяти и скорби Павел Шилков. И вот что решили организаторы. Гражданский активист Марк Гальперин пишет в Фейсбуке. 12 августа в Москве состоится вечер памяти и скорби по жертвам войны на Украине. Первоначально на этот вечер в мэрию Москвы было подано уведомление на марш, но власть его запретила. Поэтому во вторник мы просто придем на Пушкинскую площадь, пишет Гальперин, без каких-либо плакатов и транспарантов, и направим письма родственникам погибших на Украине людей и бойцам, защищающих целостность Украины. Чуть позже, в этот же вечер, примерно 8:30, мы пойдем к посольству Украины в Москве, возложим цветы, зажжем свечи и почтим память погибших, написал гражданский активист Марк Гальперин на своей страничке в Фейсбуке.
В эфире «Радио Свобода» «Дежавю». Программа о прошлом, которая догоняет настоящее. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую. Программа «Дежавю» на «Радио Свобода» в пятницу в 18:30. И не слушайте телевизор, смотрите радио.
В минувшие выходные ВВС Соединенных Штатов нанесли удары по позициям экстремистской группировки «Исламское государство Ирака» и «Леванта» на севере Ирака. В результате бомбардировок были уничтожены оружие и техника экстремистов. По словам президента США Барака Обамы, эта операция может продолжаться долго, однако речи о направлении в Ирак американских сухопутных войск быть не может. Решение президента атаковать позиции боевиков нашло широкую поддержку среди американских политиков. Однако некоторые из них призывают к еще более жестким мерам по отношению к экстремистам. Подробнее об этом вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
По словам заместителя министра финансов США Дэвида Коэна, в решении России запретить импорт продовольствия из США и других западных стран содержится жестокая ирония. Коэн отметил, что ежегодно Россия импортирует около 40% потребляемого в стране продовольствия, и, вводя запрет, российское правительство ограничивает доступ своих граждан к продуктам питания. Аналогичную точку зрения выразил Государственный департамент США. «Президент Путин лишает свой собственный народ продуктов питания», сказала на брифинге для журналистов представительница Госдепартамента Марии Харф. «Я не знаю, как он будет решать эту проблему у себя дома, но факт заключается в том, что он не только наносит ущерб российской экономике, а ее рост по прогнозам теперь равняется нулю, но и лишает граждан своей страны пищи. К сожалению, больше всего от этого страдает народ России». С оценкой официальных лиц согласны независимые эксперты. Экономический обозреватель журнала Forbes Том Уорстал считает, в частности, что российское руководство просто не понимает элементарных принципов международной торговли и пользы, которую она приносит. еще лет 20-25 назад, пишет он, можно было понять, почему российское государство не совсем в курсе дел в области международной торговли. Ведь тогда Россия только оправлялась от 70 лет марксистской глупости. Но сегодня подобное непонимание со стороны людей, которые управляют страной с населением 140 миллионов человек, просто непростительно. Товары, продолжает Ворстал, импортируются потому, что они лучше, дешевле и обильнее, чем те, которые производятся в стране, которые их импортируют. Мы, потребители, понимаем это инстинктивно. Мы покупаем эти товары в супермаркетах, и нам от этого лучше. А что лучше для потребителей, то лучше и для государства. Может быть, запрет на экспорт в Россию некоторых товаров, введенный Соединенными Штатами и Европейским Союзом, ухудшит положение россиян. Может быть, введение такого запрета было правильным, а может быть и нет. Но ответ России просто абсурден. Россия как бы говорит: «Ах так, вы лишаете нас ваших замечательных импортных товаров? В таком случае мы вас проучим и обедним себя еще больше, запретив ввоз еще большего количества ваших замечательных импортных товаров». Логики в этом никакой нет, считает автор комментария в журнале Forbes и приводит английскую пословицу: «Отрежь себе нос, чтобы досадить лицу». Что касается того, как российский запрет на импорт американских продовольственных товаров может сказаться на
Приносим извинения за неверно поставленный в эфир материал нашего корреспондента Владимира Дубинского, а сейчас тот именно репортаж, речь которым пойдет об американской операции в Ираке.
Судя по последним сообщениям из Ирака, удары американской авиации по позициям группировки «Исламское государство» уже сказались на расстановке сил в Курдистане, где курдским вооруженным силам удалось выбить исламистов из двух населенных пунктов на подступах к крупнейшему городу региона Эрбилю. Не позволить боевикам продвинуться к этому городу является одной из первоочередных задач, которую поставил президент Обама, объявляя о начале военно-воздушной операции. Вторая неотложная задача заключается в спасении нескольких тысяч езидов, религиозного меньшинства в Курдистане. Эти мирные жители оказались заблокированными боевиками группировки «Исламское государство» на склонах горы Синджар. Боевики угрожают убить этих мирных жителей, если они не примут ислам. «Мы продолжаем оказывать помощь мирным жителям, попавшим в окружение на горе Синджар», — сказал президент Обама. «Наша авиация дважды сбрасывала гуманитарные грузы, доставив туда еду и питьевую воду. Американские боевые самолеты готовы нанести удары по позициям боевиков в районе этой горы с тем, чтобы помочь иракским силам пробить блокаду». Президент Обама выразил уверенность, что американская авиация может остановить продвижение боевиков в районе горы Синджар, где спасаются мирные жители. Сложность, по его словам, заключается в том, как вывести этих людей из окружения. То, что попавшие в блокаду люди находятся перед лицом смертельной опасности, не вызывает сомнения. Как заявил в воскресенье министр по правам человека Ирака Мухаммед Шия Аль-Судани, исламисты уже казнили около 500 езидов и похитили более 300 их женщин. Подобного рода сообщения о зверствах со стороны группировки «Исламское государство» Ирака и Леванта становятся поводом для новых призывов к более решительным действиям против этой группировки. Среди тех, кто считает, что точечных ударов с воздуха недостаточно, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдзи Грэм. Он обращает внимание на тот факт, что эта группировка действует также и в Сирии, и что в ее рядах есть граждане европейских стран и США, которые обучаются подрывной деятельности и получают закалку в боях. «Когда я смотрю на карту региона, я думаю о Соединенных Штатах и представляю себе охваченный пламенем американский город. И об этом говорю не только я. Директор ФБР и министр внутренней безопасности США оба заявили, что присутствие террористов Исламского государства в Сирии, где сейчас действуют тысячи боевиков с европейскими паспортами и сотни с американскими, представляет собой прямую угрозу безопасности США». По словам сенатора Грэма, США должны сделать все от себя зависящее, чтобы остановить продвижение группировки «Исламское государство». Он, в частности, выступает за нанесение более мощных ударов с воздуха по позициям этой группировки как в Ираке, так и в Сирии, и за предоставление летального оружия иракским курдам, единственной, по мнению многих, силы, которая может остановить исламистов в Ираке. Президент Обама, однако, считает, что действия американской авиации должны быть ограниченными. С ним согласен сенатор-демократ от штата Мэриленд Бенджамин Кардин. Нам необходимо избежать, чтобы наши вооруженные силы оказались на чьей-то стороне в гражданской войне, которая идет в Ираке. Мы не должны выполнять роль иракской авиации. Как и президент Обама, сенатор Кардин считает, что решить кризисную ситуацию в Ираке путем американского военного вмешательства невозможно. Ответственность за сложившееся положение, подчеркивает он, несет доминируемое мусульманами-шиитами правительство Ирака. До тех пор, пока в Ираке не будет создано правительство, в равной степени представляющее интересы всех религиозных групп, там продолжат существовать благоприятные условия для действий таких группировок, как Исламское государство, которое позиционирует себя как единственного защитника интересов мусульман-суннитов, и никакая внешняя сила, даже американская авиация, этого положения не изменит.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Сегодня в норвежском городе Трамсё, где продолжается Всемирная шахматная олимпиада, должны состояться выборы нового главы Всемирной шахматной федерации ФИДЕ, в которую входит 181 страна. На этот пост претендует легендарный гроссмейстер, а ныне известный российский оппозиционер Гарри Каспаров и вновь бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов, остающийся бессменным президентом ФИДЕ с 95 года. Москва сегодня использует все дипломатические и информационные ресурсы, чтобы способствовать переизбранию Лемжинова, при котором Всемирная шахматная федерация стала, как утверждает Каспаров, полностью коррумпированной организацией, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
С 2005 года Гарри Каспаров всеми силами пытался мобилизовать и объединить оппозиционные группы как внутри России, так и за границей ради борьбы с властью президента Владимира Путина. Теперь, накануне выборов президента Всемирной шахматной федерации, Кремль пытается нанести ответный удар. Российские посольства во многих странах мира обратились к местным национальным шахматным федерациям с настоятельным предложением поддержать кандидатуру Кирсана Илюмжинова, возглавляющего ФИДЕ уже 19 лет. Пит Моррис, глава Ирландского шахматного союза, говорит, что ему позвонили одному из первых еще в январе.
Когда я ответил на звонок, то сперва подумал, что это какой-то розыгрыш, что кто-то решил пошутить, потому что ранее ко мне из посольства России никогда не обращались. Однако оказалось, что это правда.
Пит Моррис возглавляет одну из шахматных федераций на Западе, решивших поддержать в этой борьбе с обеих сторон, изобилующей обвинениями в коррупции и использовании грязных методов, кандидатуру Гарри Каспарова, считающегося некоторыми экспертами величайшим шахматистом современности, против эксцентричного бывшего президента Республики Калмыкия Кирсана Илюмжинова, всерьез утверждающего, например, что он общался с инопланетянами. О звонках и визитах российских говорят представители многих шахматных федераций мира – Чехии, Кении, Мьянмы, Ямайки, Сингапура. Йоран Олин Янсен, президент шахматной федерации Норвегии, рассказывает, что в марте у него с визитом побывал лично посол Российской Федерации в Осло. Тем не менее, по его словам, Норвегия также поддержит кандидатуру Каспарова на пост главы ФИДЕ.
Мы уверены в том, что Каспаров будет лучшей фигурой для привлечения крупных спонсоров, и к тому же у него есть несколько интересных идей о путях развития шахматного мира, которые нам нравятся. И, с другой стороны, Илюмжинов слишком засиделся в своем кресле, он там уже 19 лет, и, по нашему мнению, это слишком.
Сторонники Гарри Каспарова в шахматном мире уверены, что он лучше справится с поиском и привлечением денег больших западных корпораций. Их руководство не может не настораживать как темное происхождение огромных личных капиталов Кирсана Илюмжинова, так и его сомнительная дружба с покойными диктаторами, такими как Саддам Хусейн или Муаммар Каддафи, с которым нынешний президент ФИДЕ играл в шахматы в Триполи летом 2011 года, за считанные месяцы до его свержения. Британский гроссмейстер Найджел Шорт, делегат английской шахматной федерации в Трамсё, сторонник Каспарова, в 1993 году проигравший ему матч за звание чемпиона мира, подчеркивает, что в последнее время Гарри Каспаров ввел активную избирательную кампанию в Африке и Азии. За ним в целом стоит западное общественное мнение. Однако Илюмжинов, помимо колоссальной поддержки со стороны российского государства, сохраняет сильное влияние в национальных шахматных федерациях Северной и Южной Америк. И потому исход их соперничества за пост президента ФИДЕ до последнего момента остается неясным.
В нескольких странах мира я видел, как ведет себя Каспаров, как он генерирует всплеск невероятного энтузиазма в людях, как привлекает общественное внимание, а заодно и спонсор. При этом Найджел Шорт признает, что в случае победы Каспарова на выборах ФИДЕ рискует потерять огромную спонсорскую поддержку со стороны российских государственных корпораций, таких как «Газпром», который финансировал в последние годы проведение основных шахматных турниров. Однако, по его мнению, игра все равно стоит свеч. «Мы потеряем Россию, но зато приобретем весь остальной мир. По-моему, это разумная сделка». В июне этого года президент России Владимир Путин появился перед журналистами в компании Кирсана Илюмжинова, с которым потом провел долгую беседу за закрытыми дверями. Вскоре Илюмжинов объявил, что действующий абсолютный чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен в ноябре будет отстаивать свой титул в матче с индийцем Вишванатаном Анандом в Сочи, а призовой фонд составит $1,5 миллиона. Гарри Каспаров на этой неделе заявил, что в случае избрания его президентом ФИДЕ он приложит все усилия к тому, чтобы место проведения матча было перенесено в другое государство с учетом санкций, введенных ЕС и США против России из-за ее действий на Украине, и что будет добиваться увеличения призового фонда.
«Матч не будет организовываться в стране, против которой введены санкции, тем более в регионе, где санкции введены и против местного правительства, при ничтожном призовом фонде и без привлечения какого-либо позитивного общественного внимания. Моя цель, как будущего президента ФИДЕ, — развитие мира шахмат. Мы должны подать миру положительный сигнал, и я ручаюсь, что в течение 45 дней мы перенесем мероприятие в лучшее место с соответствующим денежным вознаграждением, чтобы шахматный мир остался доволен, и чтобы оба претендента также были счастливы».
По словам Гарри Каспарова, его соперничество с Илюмжиновым носит ярко выраженный политический характер.
«Путинский режим целиком встал на его сторону. Каждое посольство России в мире мобилизовано на поддержку Илюмжинова, чтобы он сохранил свой пост. И мы все понимаем, что речь идет не только о шахматах. Это чистой воды политический бой. И он ведется не просто против Гарри Каспарова, который открыто критикует режим Путина, а за то, чтобы полностью взять под контроль Международную Федерацию, в которую входит 181 государство».
По мнению многих шахматистов и знатоков шахматного мира, нынешнее противостояние между Каспаровым и Илюмжиновым можно назвать беспрецедентным, как по уровню взаимной неприязни, так и по причине наличия всего двух кандидатов на пост президента ФИДЕ, причем из одной страны. Сторонники и Каспарова, и Илюмжинова обвиняют друг друга в подкупе голосов выборщиков. В Афганистане своего поста лишился председатель местной шахматной федерации Махмуд Ханиф. По его словам, из-за поддержки им Каспарова, а по заявлениям сторонников Илюмжинова, из-за растраты денежных фондов. Недоброжелатели Каспарова напоминают и о его тяжелом характере, и о довольно запятнанной репутации организатора. В 1993 году он и Найджел Шорт публично порвали отношения с ФИДЕ, чтобы провести матч на первенство мира без ее участия. Ради этого они создали собственную профессиональную шахматную ассоциацию – ПШЕ. Однако уже через 3 года, лишившись поддержки со стороны главного спонсора, американской корпорации Intel, она прекратила существование. Именно эта история стала одной из причин, по которой, например, Шахматная федерация Канады ранее в этом году заявила, что поддержит кандидатуру Кирсана Илюмжинова, поясняет ее глава Владимир Деркулич. «Я понимаю, что он великий шахматист, однако его заслуги как администратора далеко не столь блестящи. Большинство организаций, которые возглавлял Каспаров, разваливались, не в последней степени по причине его личных качеств, а именно крайне конфликтного характера». В то же время одним из самых мощных и верных сторонников Гарри Каспарова в борьбе за пост президента ФИДЕ остается действующий чемпион мира Магнус Карлсен. Внешне привлекательный 23-летний молодой человек, которого знатоки шахматного мира сравнивают с самим Каспаровым в юности, а также с легендарным американцем, 11-м чемпионом мира по шахматам в 1972-75 годах Бобби Фишером. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжают развиваться события вокруг Музея истории политических репрессий Пермь-36. В минувшие выходные у стен учреждения собралось около 40 человек, представители общественности, журналисты и просто неравнодушные граждане. Они обсуждали пути сохранения музея, скандалы вокруг которого не прекращаются, и будущее международного форума «Пилорама», который несколько лет проходил на территории Перми-36, но с прошлого года утратил поддержку местной власти и не проводился. Участники акции, инициированной пермским журналистом, также планировали посетить с экскурсии сам музей, однако доступ им был закрыт. Все подробности в материале Екатерины Шафиевой.
Повышенное внимание правоохранительных органов участники мероприятия начали испытывать еще до его начала. Они прибыли на место, где рассчитывали разбить лагерь в ночь с пятницы на субботу. Поляна у стен музея является частной территорией и принадлежит одному из основателей Перми-36 Виктору Шмырову. Несмотря на это, на ней дежурил наряд полиции, который поинтересовался, кто прибыл и с какой целью.
Вы откуда?
Мы из Перми.
Вы из Перми?
Да, да. Мы будем проводить здесь пикник, частное мероприятие.
То есть вы будете основное мероприятие проводить, я правильно понимаю?
Нет.
Да нет, но это просто пикник. Тут у нас нет главного.
Основное мероприятие – пикник. 30-20-30 человек.
20-30 человек откуда приедут?
Из Перми в основном.
Да. Всего доброго. Спокойной ночи.
На следующее утро у стен музея участники события наблюдали уже не только полицию, но также пожарных, спасателей и сотрудников ГИБДД. Последние выставили двойной кордон на подъездах к поселку Кучино, где и находится Пермь-36. Они переписывали данные всех приезжающих, имя, дата рождения, место жительства. Такие меры представитель дорожной полиции объяснил объявленным на территории режимом пожарной зоны. Непосредственно пожарные вместе с сотрудниками МЧС именно 9 августа именно у стен музея на реке Боярка проводили учения. Они и стали причиной закрытия музея для посетителей на 2 дня, объяснил представитель охраны.
Сегодня санитарный день.
Поясните, пожалуйста, на каком основании санитарный день?
У нас есть приказ. Санитарный день каждую неделю бывает.
Вы вчера обещали поговорить с комендантом, ради того, что она выйдет и поговорит с нами.
Я сказал, когда она освободится, она выйдет.
Когда это?
Она занята, я не знаю. У нее работа заключается не в том, чтобы вам интервью давать. Я ее звать не буду.
А почему вы это принимаете решение? Вы донесите до нее, пожалуйста.
Донесу.
Так сейчас донесите.
Она может не пойти.
Да, это ее дело, ее ответственность. Что принимаете за нее решение?
Хорошо.
Комендант учреждения для разговора с посетителями выйти отказалась, сославшись на занятость. Отметим, никакого официального объявления о санитарных днях на дверях музея размещено не было. Более того, не все сотрудники были в курсе того, что учреждение не работает. Так, в воскресенье на свою рабочую смену прибыл экскурсовод. Запланированную дискуссию собравшиеся, впрочем, провести сумели беспрепятственно. Обсудили 2 вопроса – будущее форума «Пилорама» и пути сохранения музея Пермь-36. В чем сошлись все участники дискуссии, так это в том, что юридически одно необходимо отделить от другого, ведь именно фестиваль, показавшийся властям опасным, спровоцировал проблемы вокруг музея. Так считает председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев.
Политическая атмосфера в стране напрягается, очень напрягается. И наши местные региональные власти просто перестраховываются, просто испугались. Конечно, дело не в музее, а в фестивале «Пилорама». Они побоялись, что он может стать некоторой точкой политического роста или что-нибудь такое. Это классная диалектика. То есть ее создавали для защиты, да? Но эта защита так разбухла и стала слишком великой, что стало опасно для властей. Хотя опасно, опять-таки, зря, символически, там, ну и так далее. То есть во всей этой истории все перестраховываются.
Собравшиеся были единодушны в том, что форум далее проводить необходимо, но теперь своими силами и только на свои деньги. Рассчитывать на бюджетную поддержку далее не приходится. Поэтому, безусловно, фестиваль не будет таким масштабным, как раньше. Каким именно он будет, кто станет основным оператором проекта и где брать деньги, участники схода решили обсудить уже осенью, сформировав оргкомитет будущей «Пилорамы». Что касается музея Пермь-36, то здесь большинство сошлось во мнении. Соглашаться на передачу некогда общественной институции в руки государства было ошибкой, но теперь исправить ее невозможно. Некоммерческой организации Пермь-36 необходимо забрать принадлежащее ей имущество и создавать музей на другой площадке. С этой идеей категорически не согласился один из создателей Перми-36, почетный председатель Пермского отделения общества «Мемориал» Александр Калих.
Тяжело мне и многим основателям этого музея прощаться с идеей этой именно площадки, потому что здесь погибали люди, здесь они страдали, здесь мы их встречали с теми, кто выжил, естественно. Я же со всеми параллельными идеями согласился, со всеми дополнительными площадками, тут невозможно не согласиться. Это терять нельзя. Каждый камень – это история. Не сдавать ни в коем случае. Надо бороться с идеей, музея бюджетной организации. Она уже опозорена. Надо доказывать, что такое дело может делать только общественность.
Калих отметил, что план своих действий по возвращению музея в руки общественности Международное общество «Мемориал» представит уже на этой неделе. Добавим, Виктор Шмыров, директор АНО «Пермь-36» и Татьяна Курсина, его супруга, бывший руководитель музея, в дискуссии не участвовали. 9 августа Виктор Александрович пережил очередную операцию на сердце.
Рассказывала Екатерина Шафиева. В воскресенье на мемориальном кладбище жертв политических репрессий Левашовская пустошь в Петербурге был открыт первый в России памятник репрессированным ветеранам Первой мировой войны, рассказывает Татьяна Вольская.
В центре Левашовской пустоши, где захоронено около 5000 солдат и офицеров царской армии, расстрелянных в 1920-30-х годах, установили белый каменный крест с позолоченной надписью «Генералам, офицерам, нижним чинам русских императорских армий и флота, участникам Великой войны 1914-18 годов, расстрелянным в годы террора и репрессий». Инициатива установки памятника принадлежит Центру «Белое дело» и Центру «Возвращения». Имена при Российской национальной библиотеке при поддержке радиостанции Петербургской метрополии «Град Петров». Памятник репрессированным героям Первой мировой создан на народные деньги. Средства на него собрал Центр «Белое дело», который с 2008 года занимается поиском и восстановлением захоронений участников «Белого движения» не только в России, но и на территории Сербии, Болгарии и других стран. Вообще в России осталось не более 5-7% захоронений воинов Первой мировой. Остальные могилы погибли в течение 20 века, говорит историк Кирилл Александров.
К несчастью, в первую очередь сейчас попытки увековечить память участников Великой войны – это дело рук энтузиастов общественных организаций, таких как там Центр «Белое дело» в Петербурге, предположим, или в Москве, а не государственных инстанций. Я не вижу, что государство проявляет интерес, ну, хотя бы к самой трагической, да, и самой действительно живой странице, которая еще остается от этой войны, страницы памяти. Я имею в виду к судьбе сохранившихся воинских захоронений. Более 90% захоронений участников Великой войны утрачено. Но сколько это еще осталось? И вот я могу привести конкретный пример, что на Смоленском кладбище в Петербурге есть десятки могил участников Первой мировой войны, которые требуют, ну, элементарного человеческого восстановления, чем занимается Центр «Белое дело». Для того, чтобы привести эти могилы в порядок, нужны совершенно смешные деньги по нынешним временам, но в пределах 1 000 000 рублей, я думаю, на все бы это хватило. В государственном бюджете не нашлось таких денег. Был выдан официальный ответ от администрации Петербурга, где было написано, что у нас не предусмотрено восстановление частных могил, и денег на это нет.
При этом, отмечает Кирилл Александров, немалые деньги регулярно находятся на помпезные праздники и отмечания дат, связанных с людьми, внесшими в российскую историю весьма сомнительный вклад. А вот на уход за могилами реальных героев средств не хватает.
И это, наверное, самое страшное. Поэтому остается надеяться только на частные усилия, которые все-таки, на мой взгляд, вот сейчас прикладываются для этого благородного дела. Это, в общем, дает какую-то надежду, что общество хоть в какой-то степени будет приходить в себя от этого чудовищного беспамятства, которое у нас было почти весь 20 век.
На церемонии открытия памятника присутствовал член Петербургского отделения Российского мемориального союза орден Борис Туровский.
Все, кто собрался сегодня почтить чинов Российской императорской армии, которые прошли и Первую мировую войну, Великую войну, как ее называли в то время, и Гражданскую войну, которые полегли уже здесь, в Левашово, лишь только за то, что они честно и верно служили своей родине, но не подходили по различным параметрам для современной большевистской власти. Сегодня, знаете, солнце, и вот пробивающиеся лучи солнца сквозь ветви, лапы елей дополняют особое впечатление, ощущение. Это и важное, и символическое, учитывая, что происходит оно накануне первых расстрелов в Левашово, так как 11 августа 1937 года по Левашову начали производить расстрелы.
В церемонии открытия первого в России памятника репрессированным ветеранам Первой мировой войны участвовали около 50 человек. Члены общества «Мемориал», правозащитники, священники, историки, члены исторических реконструкторских клубов, некоторые из которых были одеты в форму солдат и офицеров Первой мировой войны. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Локарно проходит международный кинофестиваль. Россию в конкурсе представляет социальная драма Юрия Быкова «Дурак». О фильмах фестиваля моему коллеге Дмитрию Волчику рассказал кинокритик Борис Нелепо.
Борис, я знаю, вы писали о том, что программа Локарно в этом году выдающаяся. Оправдывает ли фестиваль ваши надежды?
Да, честно говоря, когда я только увидел программу Локарно, мне показалось, что это, наверное, должен быть самый интересный фестиваль этого года. И пока он более чем оправдывает мои надежды. Во-первых, в основном конкурсе я посмотрел уже новый фильм филиппинского режиссера Лавдиса, который называется «От предшествующего». Вообще про Лавдиса мы достаточно давно с вами разговариваем. Я помню, что я для «Радио Свободы» делал передачу о нем еще лет 5 назад, мне кажется. И это вот его уже 13-й фильм. Лавдис побеждал несколько раз в Венеции. Он в прошлом году с своей новой картиной был представлен в программе Каннского фестиваля во втором конкурсе «Особый взгляд». Но показ Локарно, можно сказать, революционный по той причине, что в основном конкурсе, в главном конкурсе, фильмы Лавдиса еще никогда не показывали. То есть для него это действительно не центр, что 13-й его фильм, это его дебют в международном конкурсе большого фестиваля. И связано это, конечно, не с качеством фильмов Лавдиса, который, в общем-то, мне кажется, уже несколько лет является одним из самых серьезных, одним вообще из лучших современных режиссеров, трудностью показывать его фильмы. Дело в том, что снимают он фильмы очень длинные, и новая его картина не исключение, она длится почти 6 часов. И, в общем, такой прецедент, когда показывается фильм такой продолжительности в основном конкурсе, к тому же без прерыва, действительно исключительный. Этот фильм посвящен политике филиппинской, точнее, действие происходит в 1972 году, это вот тот год, когда президент Фердинанд Мартос совершил государственный переворот и объявил чрезвычайное положение, сохранявшееся до 1981 года, почти 10 лет. По словам режиссера, это самое мрачное время в истории Филиппин. И действие фильма происходит только в 1972 году, с небольшим прологом из 70-71 года. И как раз фильм в такой манере чуть ли не магического реализма как раз показывает, как приближается, как сгущается эта тьма, как начинается долгая ночь. Действие происходит в небольшом баре, в небольшой деревне, где жители которой начинают наблюдать разные мрачные знамения. Например, на дороге они находят умирающего мужчину с укусом на шее. Потом кто-то зарубил 3 коров. Затем пропадают еще несколько. Сгорают хижины. Местная блаженная девушка Ясилина, которая обладает даром целительницы, один из вечеров убегает голой к умываемому волнами священному камню, или, как его называют, местное изрезанное лицо Девы Марии. В общем, это действительно такой незабываемый фильм, большое полифоническое повествование. Оно стало, в общем-то, уже штампом сравнивать фильмы Лавдиса с большими романами, потому что они длятся действительно очень долго. Но когда директор фестиваля Карл Чезриан представлял фильм, он как раз сказал очень точную вещь, что Лавдиус – это один из великих сегодня кинорассказчиков. И действительно, его фильмы скорее про повествование, про сложную историю, и смотреть невероятно интересно на самом деле, и оторваться от экрана почти невозможно. И мне кажется, что, наверное, этот фильм, скорее всего, сейчас является главным претендентом на основной приз, на «Золотого леопарда». И посмотрим, что в этом фильме скажет Жан-Франк Ройзе, президент жюри, который победил в прошлом году на Венецианском кинофестивале с документальной картиной «Сакра-Гра», «Священная кольцевая». Но мне кажется, что, в общем-то, что это действительно первый претендент на главный приз.
Лав Диас рассказывает о тьме, сгущающейся над Филиппинами. А заметили ли в Локарно тьму, сгущающуюся над Россией?
Да, Дмитрий, в основном конкурсе в этом году в Локарно представлен российский фильм «Дурак» Юрия Быкова. Надо сказать, что это первый российский фильм в конкурсе за последние несколько лет. И этот фильм, конечно, в первую очередь такой очень жесткий манифест о современной России, в частности, о невозможности, ставшей модной в последнее время теории малых дел, о том, как раз государство и вот эта тьма сгущающаяся поглощает людей. Но надо сказать, что я только что как раз проводил пресс-конференцию этого фильма с режиссером Юрием Быковым, и в зале было очень много журналистов, в общем-то даже не хватило времени на то, чтобы задать все вопросы, но вот это вот укоренившийся стереотип, что европейцы только и думают, что про политику Путина и про то, что происходит у нас в России, совершенно не оправдался, я сам удивился, но за всю пресс-конференцию не было задано ни одного вопроса ни про современную политическую ситуацию, ни про Путина, ни про Украину. И, в общем-то, мне кажется, что это тоже такая некая наша мания величия, этот путин-центризм. Мне кажется, что рядового европейца и рядового европейского журналиста не настолько сильно волнует этот вопрос. По крайней мере, это показала пресс-конференция.
Говорил кинокритик Борис Нелепо. На этом все. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работал Руслан Саидов. Всего доброго.